Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Давно я имею большое желание поразмыслить и поговорить с вами о Божьей воле. Как я заметил, это желание постоянно затушевывается и отодвигается на задний план различными другими темами и желаниями. Но в силу большой важности и актуальности этой темы Господь настойчиво возвращает меня в последнее время к этой теме. В Святом Писании Божья воля вырисовывается в основном в двух главных направлениях. Первое. Божья воля в отношении спасения людей Божьего творения. И второе. Божья воля в отношении хождения детей Божьих за Господом Иисусом. Уже в Ветхом Завете Святой Дух настоятельно призывает израильтян к познанию Божьей воли, которая однозначно выражена в пророке Иезекииль, глава 18, стихи 23, 30 и 31. «Разве я хочу смерти беззаконника?» — говорит Господь Бог. «Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив? Посему я буду судить вас, дом Израилев, каждого по путям его, — говорит Господь Бог. Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми вы согрешали, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать, дом Израилев? Господь Бог хочет, чтобы все люди жили, причем жили жизнью вечной. Поэтому он так настоятельно предлагает израильтянам познать его волю, чтобы они могли спастись для жизни вечной. Поэтому главным текстом нашей сегодняшней темы возьмем два места из Ветхого Завета и одно из Нового Завета. Псалм 32, стихи 8, 9 и 11. «Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в рот и рот». Следующее место — Исаия 46, стих 10. «Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю мой совет, то есть его решение, его воля. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. А что было Богу угодно, каковы его помышления, что он решил сделать? Свою волю, свое решение Бог не осуществляет ради себя, а привязывает его к своему творению, к людям, которых он сотворил для сына своего». Колоссянам 1:16. Именно через своего сына и для своего сына он решил сделать то, что ему угодно. Он знал, что сотворенные им Адам и Ева падут в грех, и что все их наследники станут погибшими грешниками. Поэтому и решение спасения людей от вечной смерти у него было уже готово. Эту тайну он дает познать всем людям во многих местах Писания. Например, Иуда, стих 25. «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». 2 Тимофея 1, стихи 9 и 10. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению, то есть по своей воле и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. А чтобы в вечности общение всех спасенных людей с Господом Иисусом было предельно гармоничным, Он предлагает людям в Новом Завете познать Его волю. Об этом мы читаем в нашем главном стихе из Нового Завета, в Римлянах 12, стих 2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что именно, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Святой Дух предлагает нам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Для чего? Для того, чтобы мы не умирали второй, то есть вечной смертью, а жили вечно со Христом в Его небесной славе. Все люди, а тем более дети Божьи, должны стремиться к тому, чтобы познать Божью волю. Святой Дух настойчиво призывает нас к этому, призывает в этом вопросе к рассудительности. Об этом читаем в послании Ефесянам 5, стих 17. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Но это далеко не все. Мы, дети Божьи, читающие и хорошо знающие Слово Божье, можем с помощью симфонии или в компьютере быстро найти и выбрать много таких мест. Не только такие места, где непосредственно читаем о Божьей воле, но и такие места, где косвенно можем понять, что в них говорится о Божьей воле. Как говорится, не отходя от кассы, сообщу вам очень важную мысль о выражении «Божья воля». Это выражение встречается в Библии 14 раз, что согласно символике означает «плоть». Вы скажете, оно и логично, что при нашей жизни на земле в плоти Господь Иисус повелевает нам «познавайте, что есть воля Божья», потому что в вечности мы будем иметь помышление Господа Иисуса, и познавать больше ничего не нужно. Вы правы. Но с обратным порядком слов в этом выражении «воля Божья», а не «Божья воля», встречается тоже 14 раз. Но смысл, заложенный Святым Духом в этих двух выражениях, один и тот же. Следовательно, мы можем заключить, что это выражение встречается в Библии всего 28 раз, что означает материнство. Вы скажете, вот это новость. Именно на эту тайну нацеливает Святой Дух наше внимание. Эту тайну Святой Дух открывает нам в Исаии 66, стих 13. «Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас, и вы будете утешены в Иерусалиме». Но поскольку Господь Иисус хочет, чтобы все люди спаслись, то это высказывание в полной мере относится и к нам, язычникам. Но в своей верности, в своем намерении Господь Иисус идет еще дальше, идет на возвышение степени и в отношении спасения своего падшего в грех творения говорит в Исаии 49, стих 15. «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». По ходу рассмотрения многочисленных тем в нашем сайте мы с вами многое поняли, и не только о Божьей воле, но и о Его любви, заботе, милости и долготерпении и так далее по отношению к строптивым и своевольным людям. Но чтобы нам не быть начетчиками, чтобы не накапливать эти познания о Божьей воле для бахвальства, Святой Дух обращает наше сердце и наше внимание в начале этой проповеди на тот факт, чтобы эти познания мы претворяли в жизнь, чтобы мы не только познавали Божью волю, но и исполняли ее, чтобы именно таким подходом к делу в ответ на неизменную Божью любовь мы на практике показали наше послушание и нашу любовь по отношению к Небесному Отцу и Господу Иисусу, как об этом читаем в Иоанна 14:21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцем моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». И только в таком случае, как мы прочитали в этом стихе, мы будем иметь великую пользу от наших познаний. А в рассматриваемом нами конкретном случае эту пользу мы будем иметь в познании Божьей воли. Познание Божьей воли является неотъемлемой частью библейской основы. Но для многих детей Божьих это познание становится со временем чем-то само собой понятным. Мы очень многое знаем из Писания, и даже наизусть, но мы многое не соблюдаем, не являемся исполнителями слова, как говорит Иаков в главе 1, стих 22. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Мы многое знаем, но эти знания нам больше ничего не говорят. Слово Божье больше не говорит в глубине нашего сердца. Но по своей великой доброте, милости и верности Господь Иисус желает нас встряхнуть и вывести из такого состояния, из состояния духовного сна, или, если так можно сказать, из состояния перенасыщения духовным хлебом и нашего высокого мнения о себе. В послании Ефесянам 5:14 читаем по этому поводу. «Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Такое наше состояние и поведение подобно поведению Израиля, подобно его отношению к небесной манне в пустыне. В числах 21:5 читаем: «И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души нашей опротивила эта проклятая пища». В русском переводе написано «негодная». Не удивляйтесь, так написано в оригинале этого текста. «Опротивила эта проклятая пища». Вы представляете, дорогие слушатели и читатели, как они прогневали Господа Иисуса этим недовольством, этим отзывом об ангельской пище? Сделайте, пожалуйста, из этого вывод и поразмыслите над тем, как сегодня многие из нас относятся к Слову Божьему. В свете такого состояния нам постоянно следует просить Господа Иисуса: «Дорогой и милостивый Господь Иисус, воздействуй на меня извне и внутри, чтобы мои познания о Тебе, множество хорошо знакомых мест Писания, меня заново коснулись, снова оживили и окрылили меня». А теперь посмотрим, как Бог относится к таким людям, которые стремятся познать Его волю. Об этом читаем в Иоанна 9, стих 31. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Из содержания этого стиха одновременно и однозначно вытекает, что до покаяния человека Господь Иисус не слушает его и тем более не отвечает на его молитвы с различными просьбами. Первая молитва, на которую он отвечает, это молитва покаяния. По ходу рассмотрения этой темы коснемся и воли людей, и даже воли сатаны, потому что с его волей нам приходится считаться. Ее следует знать, чтобы мы могли противостоять воле сатаны. Хотя Иисус Христос – Бог, но его волю следует тоже особо рассматривать. Ниже мы рассмотрим этот вопрос подробно. для лучшего понимания цели и намерения нашего Господа Иисуса при рассмотрении темы Божьей воли и исполнения Его воли, я обращаю ваше внимание на ранее рассмотренные в нашем сайте темы «Колодцы», «Порядок в Божьем творении» и многие другие, в которых Господь Иисус подготавливает погибших грешников к познанию собственного погибшего состояния, к тому, что есть Бог с Его добрыми намерениями и к воле нашего Творца вывести людей из этого погибшего состояния. Поэтому в Новом Завете Он говорит о Своей воле не символично, а открытым текстом. Господь Иисус призывает нас познать Божью волю и исполнять ее, потому что вне Божьей воли нет права на существование, нет жизни, я имею в виду жизнь вечную. Поэтому наше собственное, исходящее из нашего сердца, источником которого является тайна беззакония сатаны, диаметрально противопоставлено тому, что является Божьей волей. Ложь или наше личное, исходящее из нашего сердца, является такой властью, которая охватывает нас и ведет, если мы ведем свое существование вне Божьей воли. Ложь может властвовать над нами, так как она делает нас способными жить вне Божьей воли. Она является властью, которая может развиваться, так как Бог допустил ее. Для того мы и должны познать Божью волю и исполнять ее, чтобы сатана не властвовал над нами через ложь, через наши грехи. В противоположность Божьей воле сердце человека ищет осуществление собственного. Обман является иллюзией, что собственное может иметь постоянство вне Божьей воли. Это был, как я выше отметил, источник греха сатаны, мысль, что собственное может быть устойчивым вне Божьей воли. Со съеденным запретным плодом эта мысль сатаны вошла в плоть людей, как закваска вошла в хлеб. И так обман греха начинает действовать там, где хочется иначе, чем этого хочет Бог. Обман греха существует лишь там, где сердце не полностью настроено на Божьи пути. Настроенность сердца на Божью волю, готовность подчиниться Божьей воле, вызывает в нас веру. Наша вера будет в той мере сильна, в какой мере в нас присущи готовность и согласие подчиниться Божьей воле. Поэтому мы и читаем в послании евреям, глава 3, стих 12. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, следовательно, не познать или не распознать. Быть обманутым является следствием того, что человек не хочет от всего сердца исполнять Божью волю». Поэтому мы имеем очень серьезное высказывание в Библии, притчах 4:23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Поэтому мы можем сказать, что сердце является центром воли. Оно является центром переключения стрелок, от которого в конечном итоге зависит исход жизни. Сердце, где рождается решение против Бога, является исходным пунктом того, что массы людей уйдут в вечную погибель. Поэтому в Псалме 94, стих 10 читаем: «Этот народ, заблуждаемый сердцем, они не познали путей моих». Смотрите также Исаии 55, стихи 7 по 9. Сердце, которое непоследовательно направлено на Божью волю, имеет склонность заблуждаться. А заблуждаться означает впасть в ложь и обман, так как в глубине своего сердца человек этого хочет. Да не строит себе никто иллюзии. Ответственность в этом вопросе лежит на нас. В Иове 34, стих 11 мы читаем об этом следующее. «Ибо он по делам человека поступает с ним, и по путям мужа воздает ему». Подумайте, пожалуйста, об этом. Поэтому Святой Дух и призывает детей Божиих жить свою оставшуюся жизнь по Божьей воле, как мы об этом читаем в первом послании Петра 4, стихи 2, 3 и 19. «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей, ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. Итак, страдающие по воле Божьей да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Однако обратимся теперь к Ветхому Завету с целью рассмотрения выражения Божьей воли, где это выражение касалось в основном Божьего народа Израиля. «Ибо мы, язычники, были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, обетования, не имели надежды и были безбожниками в мире». Ефесянам 2, стих 12. Поэтому обратимся к 10 основным заповедям закона. В них мы видим проявление Божьей воли, которые Он дал своему народу как основу для его религиозной и социальной жизни. Но кроме того, эти 10 заповедей являются отличным обобщением Божьей воли в водительстве людей вообще. И до сегодняшнего дня мы с успехом можем их применить в водительстве людей. 10 заповедей закона являются основополагающими уставами для людей, которые хотят жить с Богом. Эти заповеди имеют прочное постоянство и особое значение. Если люди в жизни хотят иметь успех, то эти заповеди должны быть необходимыми, чтобы они устраивали свою жизнь в соответствии с ними. Приведу по этому поводу два места Писания. Исход 15, стих 26. «И сказал, если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать, будем внимательны, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой». И следующее место, Второзаконие 6, стихи 17 и 18. «Твердо храните заповеди Господа, Бога вашего, и уставы Его, и постановления, которые Он заповедал тебе, и делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим». Поставим себе вопрос, почему Господь Иисус делает такой упор на соблюдение Израилем постановлений, заповедей, уставов и вообще всего закона, который Он дал своему народу на горе Синай, она же и гора Хариф. На горе Синай Господь Иисус определил или решил через Моисея всю судьбу Божьего народа Израиля. Когда читаем эти места Писания, где говорится о горе Синай, то создается такое впечатление, что вся жизнь и судьба Израиля отыгрывается на горе Синай. Чтобы не быть голословным, приведу основные места, которые имеют прямое отношение к нашей теме. Господь говорит в Бытие 19, стихи с 5 по 11. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым, Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. А теперь будем очень внимательны. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». А вы сами подумайте, могли ли они исполнять все сказанное Господом в греховной плоти? Подумайте, они не могли. Но почему не могли? И донес Моисей слова народа Господу, и сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай». Весь этот текст очень важный и имеет глубокий пророческий смысл. В другой проповеди я уже касался этого текста, поэтому мы его здесь глубже рассматривать не можем и не будем. Затем в стихе 20 читаем: «И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей». А в исходе 24, стих 16, далее читаем: «И слава Господня осенила гору Синай, и покрывала ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака». Все мы с вами знаем историю с пророком Илией, который бежал от Иезавели и приготовился умирать в пустыне под можжевеловым кустом. Но Господь Иисус посылает его к горе Хариф, она же Синай. И там мы читаем, что это Божья гора. Третья книга Царств, глава 19, стих 8. «И встал он, поел и напился, и, подкрепившись тою пищею, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Харива». Но мы можем с вами сказать, что гора Хариф или Синай был не только Божьей горой, но и является прообразом нашего Господа Иисуса. Это вытекает из следующего сообщения Писания. Когда в Рефидиме народ терпел нужду в воде, Господь испытывал свой народ, то он начал роптать на Моисея. Тогда Господь говорит Моисею, в исходе 17, стихи 5 и 6, «И возьми с собою жезл твой, которым ты ударил по воде», то есть по воде Черного моря, «и возьми в руку твою, и пойди. Вот, я стану пред тобою там, на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. В этой горе Хариф мы видим нашего Господа Иисуса, потому что в Новом Завете Святой Дух говорит об этом однозначно в первом послании Коринфянам 10, стих 4. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной последующей горы. Гора же была Христос». Так выглядит этот стих в оригинале. Вода, истекавшая из горы Хариф, символично указывает на Слово Божие, через которое все люди мира сего могут получить жизнь вечную. Вода стала течь из скалы Харива лишь после того, как Моисей ударил ее жезлом. В ударе жезлом скалы мы символично видим смерть Иисуса на Голгофском кресте, его распятие. И дальше о Хариве следует отметить сообщение Святого Духа в книге Левит 26:46, глава 27:34 и Второзаконие, глава 5, стихи 2 и 3. Читаю эти стихи. Левит 26:46. «Вот постановления и определения и законы, которые постановил Господь между собою и между сынами Израилевыми на горе Синае через Моисея. Левит 27:34. Вот заповеди, которые заповедал Господь Моисею для сынов Израилевых на горе Синае. И Второзаконие 5, стихи 2 и 3. Господь, Бог наш, поставил с нами завет на Хариве, не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.